В студии Елена Глещинская, Кирилл Бакеев. Продолжаем прямой эфир. По итогам выступления на чемпионате Европы сборная России по футболу опустилась на 41-ю позицию рейтинга FIFA. Ранее она занимала 38-ю строчку.
Да, напомню, на чемпионате Европы сборная России проиграла бельгийцам со счетом 0-3, победила финнов 1-0 и уступила датчанам 1-4. Ну и, собственно, завершила выступление после группового этапа. Лидером этого самого рейтинга остается сборная Бельгии, на втором месте сборная Бразилии и на третьем действующий чемпион мира команда Франции. А победители Евро-2020 сборная Италии вышла на пятое место. В десятке еще сборная Мексики и США и потеснившая команду Уругвая и Дании. Ну, предыдущая версия рейтинга была опубликована 27 мая. С того момента сборная России провела два товарищеских матча с Польшей 1-1 и с Болгарией 1-0. Ну и также сыграла три встречи на групповом этапе чемпионата Европы. Россияне обыграли Финляндию 1-0 и также уступили Бельгии 0-3 и Дании 1-4. В общем, пока история выглядит так.
Выглядит так. Ну, а что про нашу сборную?
Про нашу сборную, вот она была на 38-й позиции, теперь она на 41-м месте. Насколько это плохо или хорошо, не знаю. Наверное, не очень плохо, учитывая, что разрыв с остальными вроде бы не сильно большой именно по очкам. Но давай мы это узнаем все-таки у специалиста. С нами на связи журналист, спортивный обозреватель и шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник. Виктор Борисович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Виктор Борисович, 41 место плохо, вернее, хуже, чем 38-е, или как?
Или было хуже? Бывало и хуже.
Да, вы знаете, в общем-то, без разницы, что 38-е, что 41-е, что 35-е, что 45-е было бы. Это говорит, просто свидетельствует о том, что, к сожалению, мы становимся футбольной страной уже третьего, наверное, мира. Вот это все печально, потому что подниматься... Ну, вы сами назвали эти сборные, которые, да, в верхней десятке находятся. Ну, для нас это уже космос. То есть подниматься туда очень-очень тяжело, даже учитывая, что мы достаточно успешно выступили на чемпионате мира в 2018 году. Но потом никаких успехов не было, естественно, и чемпионат Европы, к сожалению, это подтвердил. Вот так что нужно просто с этим смириться пока, признать то, что мы очень-очень средняя футбольная страна. Это не только на уровне сборных, но и то, что происходит с нашими клубами в Еврокубках. Вот все это звенья одной цепи. Поэтому все логично. Неудачи приводят вот к вот этому падению. Сам-то по себе рейтинг, он ничего не значит, всего лишь цифры.
Но он, получается, вы говорите, вбирает в себя все усилия российского футбола.
Конечно, за этими цифрами и стоит вот вся та проблема огромная, которая у нас есть на всех уровнях российского футбола.
А вот проблема, а что же можно сделать? Вот у нас уже новый тренер. Я так поняла, что теперь будет и новый капитан сборной. Новых игроков надо набрать?
Новых игроков набрать можно, да взять негде.
Взять негде?
Как же так,
да,
Виктор Борисович?
Так, потому что у нас есть определенный круг футболистов, которые более-менее соответствуют уровню сборной. Пусть это там 30 человек, может быть, там 40 человек. Вот сегодня Валерий Карпин сказал, что, составляя круг кандидатов расширенный, ну, где-то они взяли всех футболистов российских, более-менее подходящих под уровень сборной, и там, mm-hmm. по возрасту, и по квалификации, учитывая, что по 3-4 человека на место где-то у них получилось. И в итоге где-то там около 50 футболистов всего. Вот это все на всю страну. Это не говорит, что это они... То есть я так понимаю, что они досматривали вообще всех с российским паспортом, которые играют, люди, которые играют в премьер-лиге, более-менее стабильно. Все, вот это вот, к сожалению...
А вот и как вы думаете, насколько обновится состав? Ну, то есть это будет практически те же самые, ну, или, как вы говорите, из-за того, что их и так мало, может быть, останутся? Потому что, когда Валерий Карпин сказал, что надо сначала выбрать 27-28 футболистов, я это поняла, что это будут вообще новые люди.
Ну, новых, опять же, я говорю, где взять? И с марта их выписать не получится. Легализовать легионеров одновременно тоже не получится, потому что у нас вот, допустим, там играет, да, бразилец Мария Фернандес натурализованный, был Гильерме бразилец натурализованный, Ариги бразилец натурализовали. Ну, тоже это не решение проблемы. Поэтому взять-то футболистов негде. Есть вот это поколение футболистов сейчас российских, которое... предел возможностей, который, к сожалению, ограничен, уровень ограничен их квалификации.
Это вот потому что была слабая школа или что ж? Почему?
Конечно. Да. Тот же Карпин, да, еще работая в Ростове, неоднократно говорил о том, что очень большая проблема, получая российского футболиста, допустим, в клуб премьер-лиги, да, он сталкивается с тем, что у него нет никакой школы, и вместо того, чтобы ему объяснять какие-то азы ту же тактики, какое-то построение игры, вынужден начинать с того, что, в общем-то, приходится учить его бить по мячу правильно или бежать правильно, потому что он говорит, они бегать просто не умеют нормально, их не учат.
Слушайте, я не тем в этой жизни занимаюсь, надо было в футбол идти.
Да, и платят больше.
И особо никто уже не разочаруется, понимаешь?
Ну, представляете, вот, да, не умея бегать и бить по мячу толком, еще и можно заработать.
Хорошо, Виктор Борисович, вот смотрите, учитывая ту систему подготовки футболистов, которые у нас сейчас есть, вот как вы говорите, тех игроков, которых мы имеем в премьер-лиге, это люди, которые начали заниматься футболом в каком году? То есть вот чтобы понять, где эта граница проходит, то есть это как 2001?
Ну, если в районе 20 лет, значит, это где-то конец 90-х, середина там, может быть, чуть-чуть 90-х, кто постарше, начало 2000-х.
Ага. Ну, то есть получается более-менее другой уровень мы сможем получить лет через 10, когда придут те люди, которые вот в нынешних условиях, потому что, ну, я не знаю, в Москве сейчас футбольных школ вроде бы немало, в Сочи тоже какие-то хорошие есть, говорят, не знаю. Ну, то есть по стране они как-то развиваются, и мы вот результаты получим, получается, вот как раз через это время примерно.
Ну, мы где-то каждые, там, условно, 20-15 лет ждем вот такого вот нового талантливого поколения, которое сейчас вот придет и все перевернет, и поднимет российский футбол.
Так, а вы не разделяете этого подхода?
В ту самую десятку. Ну, не то чтобы я не разделяю, но я не вижу реальных возможностей вот для какого-то определенного рывка, потому что академии и школы, они до этого работали. Они работали, понимаете, ведь я не буду там вспоминать прошлое, там, допустим, советское, потому что вообще другая была система. Но, тем не менее, там люди из дворов выходили и становились футболистами просто шикарными, роскошными. Мы сами знаем историю, сами знаем прекрасно, чего вообще-то добивался советский футбол. Сейчас все, вроде у них условия шикарные, у детей, у многих, и... Все, что угодно для них создается, но, к сожалению, что происходит потом, вот с ними, при переходе из детско-юношеского футбола во взрослый, непонятно. Такое впечатление, что какая-то буря налетает, их куда-то сносит.
Слушайте, Виктор Борисович, нету. А по поводу зарплат, может быть, в этом дело?
Ну, тут все одно на другое, понимаете. И зарплаты, конечно, раздуты, потому что есть стремление, скажу так, родителей тех ребят, которых ведут футбольные школы многих, чтобы их дети потом много зарабатывали, поэтому отсюда происходит вот это называемый протекционизм, проталкивание.
Так нет, ну, насколько я понимаю, отец Лионеля Месси его в Барселону отдавал в школу тоже не из гуманистических побуждений.
Ну, мы сравниваем несравнимое, понимаете?
Нет, я к тому, что мне кажется, что вот желание, чтобы их дети, желание родителей, чтобы их дети, занимаясь футболом, получали большие деньги, это, мне кажется, вполне обычная вещь.
Да, это нет, это прекрасно, но я же говорю не о том, я говорю о возникающем протекционизме, то есть то, что детей пропихивают, проталкивают
в
эти школы за определенные суммы, возникает определенная коррупционная составляющая, потому что тренеры у нас очень мало, в большинстве школ получают заработные платы. И вот, ну, здесь очень...
Ну, то есть, чтобы вот потом я потом смог говорить своим, не знаю, друзьям, что, а вы знаете, а вот мой сын в футбольную школу Спартака ходит.
Сборную.
Сборную.
Конечно, конечно. А талантливый ребенок за его спиной остается у родителей, у которого нет возможностей.
Хорошо, поэтому мы игрокам косточки перемыли. Давайте еще.
Как без этого?
Да, как ваше предположение, кто будет капитаном?
Да, тем более история с Дзюбой, я, насколько понимаю, там есть конфликт.
Что все уже, да, что там у Карпина какой-то конфликт. Я вот читала, и как-то все неясно написано, но понятно, что они рядом даже не находиться не могут.
Ну, я скажу так, роль капитана в сборной – это не самая большая проблема и не самая большая головная боль, для, в том числе и для тренерского штаба, в том числе и для всех остальных. У капитана выбрать, найти – это совершенно...
Хорошо, а тогда чья главная роль? Тренера?
Я не исключаю, что и Дзюба им останется, если он будет вызван Карпиным, а почему нет? Они встретились на днях в Санкт-Петербурге.
Да, да. Ну вот Карпин, так, вроде, так, я так поняла, в интервью сказал, что он был, Дзюба был капитаном, и все. Нет, это еще ничего не значит.
Ну, все правильно, потому что он был. А кто был? Он был при прежнем тренере, он был при прежнем составе. Нынешний состав вот соберется и выберут, наверное, они капитана, или Карпин сам назначит капитана, я уж не знаю, как что подход, то, что здесь могут быть два пути, или футболисты сами голосованием определяют, или тренер волевым решением назначает, это кто как, у кого какой метод. Вот, поэтому, собственно говоря, почему не тот же Дзюба, чем он плох в роли капитана? И я говорю, это вообще не самая большая проблема. Это самая большая проблема нашего футбола, кто будет капитаном, да это счастье просто.
Ну, самая большая, мы вас поняли, Виктор Борисович, это кадры, собственно, те, из кого набирать. Да?
Ну, в общем-то, да. Есть группа футболистов, которые являются лидерами в коллективе, на поле. Вот из этого круга.
Ну, давайте хотя бы в конце нашей программы хоть кого-то похвалим, а то что-то у нас так получилась такая беседа, что всех...
Дручающая.
Не, ну, всех поругали.
Ну, почему поругали? Мы же объективно говорим. Мы же говорим о том состоянии. Говорить на черное, на белое и наоборот тоже не хочется, понимаете? Uh-huh. Мы же видим результат, мы же видим игру, мы видели чемпионат Европы. Мы знаем то, что у нас сейчас впереди тяжелейший отборочный цикл к чемпионату мира. Неизвестно, попадем мы туда или нет. Поэтому ситуация грустная, но оптимизма терять никогда нельзя, потому что сборная есть, футболисты есть, какое-то самолюбие у них, в конце концов, должно быть. На одном самолюбии, конечно, здорово не сыграешь постоянно.
Ну, вдруг.
Но...
Виктор Борисович, простите, что перебью. Вот по поводу фигуры тренера. Правильно я понимаю, ну, у меня просто такое ощущение складывается, что у Карпина некий карт-бланш, и ему сказали, вот делай, что хочешь, главное, дай результат.
Ну, что значит делай, что хочешь?
Ну, типа, хуже не будет.
Делай, что хочешь, это уже анархия называется. Есть определенная структура управления сборной со стороны Российского футбольного союза, со стороны тренерского штаба. Просто разграничение полномочий, я так понимаю, что там это оговорено, что люди из РФС не вмешиваются.
Не вмешиваются, ну да.
Какую-то
ну, в общем, Виктор Борисович, остается только смотреть за тем, как все-таки будет себя вести Валерий Карпин. Спасибо вам большое, Виктор Борисович. Виктор Шпитальник, журналист, спортивный обозреватель и шеф-редактор газеты «Футбольный курьер».